Если я что-то прошу у Бога, а получив, не благодарю, то я, значит, вызываю на себя осуждение. Я, по всей видимости, лишусь этого дара, который я получил. Я не научился Бога благодарить. Я так и не осознал, что единственный податель всех благ есть Бог. И вот тогда, когда вот эти девять так и ушли в неизвестном направлении, не вернулись благодарить Бога, а вот этот один иноплеменник, упав на колени, благодарил Бога, тогда Христос ему говорит: «Встань и иди, вера твоя спасла тебя». Обратите внимание, они кричат: «Наставник, спаси!» Все исцелились 10, исцелились телесно, но спасается только один из них. Ему Христос и говорит: «Вера твоя тебя и спасла». А 9, по всей видимости, остаются неспасенными, потому что не умеют даже благодарить Бога за его благодеяние. В таком случае человек очень быстро потеряет это благо, этот самый дар, и опять окажется в погибели. Так вот, нам с вами очень четко надо понимать, что мы просим, чтобы, когда получим, благодарить Бога. Что? Так. Ну вот давайте поучимся у этого иноплеменника, который, упав на колени, телом, как бы здесь, однако словами благодарит Бога. То есть и нам нужно так же сделать. Прежде благодарить Бога, который послал вот этих людей, который вразумил их мне помочь, который дал им средства для моей помощи, для помощи мне, а потом и благодарить самих людей, которые явились инструментом этого Божьего действия. Инструментом. Вот когда мы поработали каким-то инструментом, и он очень хороший оказался, вот лопатами пойдем шкурить в понедельник бревна, мы же в конце работы ведь лопаты не целуем с радостью. Но инструмент же все-таки. Мы благодарим Бога, правда? Слава тебе, Господи, что дал нам сил потрудиться во благо Твое, да? Во славу Твою. Вот. И вот так и мы должны делать. Значит, мы должны хорошо понимать, что мы просим, чтобы потом благодарить обязательно Бога. Следующее. Если же кто, молясь, сам не знает, чего просит, то как узнает он, что получил просимое? Вот мы с вами в молитвах часто читаем молитвы и не понимаем, что там написано. А там много очень просьб, прошений к Богу. И если мы не понимаем, что мы просим, когда мы это получим, мы заметим, что получили. Вот видите, мы даже не увидим, что получили. Ну как же мы тогда благодарить-то будем? Как же мы станем тогда благодарить Бога, который подал ему это? А не возблагодарив, повинен будет осуждению такой человек, как неблагодарный. Видите, мы осудимся. Поэтому очень важно понимать, что мы просим. Ну давайте теперь попробуем какие-нибудь примеры поприводить. Правильно ли мы просим и правильно ли после этого реагируем на то, что получаем? Вот царь Николай, последний из наших русских царей, человек глубокой веры, глубочайшей любви к своему народу, к своему отечеству, к России. Он просил, чтобы Господь сохранил Россию. Видя все безобразия, которые происходят в стране, не имея возможности исправить, потому как все его окружение предало его, он просит: «Господи, сохрани Россию». И что ему после этого предлагает Господь? Принести себя в жертву. Вот видите, какая просьба. Если он понимал, что просил, то, когда ему предложил Бог, как это сделать, он уже не отверг. И он точно понимал, что он просит, потому что в свидетельствах известно, что когда он говорит, что если понадобится жертва во имя спасения Отечества, если этой жертвой должен быть я, то я готов. Видите как? Какая решимость заранее? Если он просил о спасении России, то заранее должен был быть готов жертвой стать, которая должна была быть принесена за спасение России, что рано или поздно еще мы, вот сегодняшние, получили возможность свободно исповедовать веру, свободно изучать то, без чего мы никак с вами не спасемся. Но сатана, как бы издеваясь над ним, проверяя его, спрашивает: что, и семью свою, что ли, отдашь? И семью свою отдал. Видите как? Принося себя в жертву, понимал, что он с семьей неразделим, что ими такая любовь владеет, так их окружает и соединяет такая любовь Христова, что они все равно не оставят его, как отца. Он это понимал, а жена не оставит, как мужа. И поэтому, когда он говорил, что если нужна жертва, то я и стану, он тогда должен был понимать, что эта жертва будет не только его личная, это будет жертва его жены и его детей. И вот если мы с таким понятием будем просить чего-то в жизни, что после этого я готов должен быть на все то, что я прошу, вот тогда, конечно, Господь даст. Дал спасение России, дал принести ему себя в жертву, ему вместе со своей семьей. Поэтому недаром вот в одном из стихов так говорится, семеро их было на одном кресте. Но вот если мать просит за то, чтобы дети ее исправились, она сама во грехах жила долго, всю жизнь, много натворила, и сегодня страсти в ней бушуют, прям бушуют страсти, не дают ей никак покоя. Но такие же страсти бушуют ведь и в детях, и проявляются по-разному, и последствия очень скверные. И она не может на это смотреть, разрывает все материнское сердце. И она просит: «Господи, спаси моих детей!» К чему ей надо быть готовой? Ей надо быть готовой стать жертвой ради своих детей. Что значит стать жертвой? Вот в ее положении, что значит пожертвовать собой? Ведь от нее не требует сейчас смерть. Ей надо собой прежде исправиться самой. Вот это настоящая жертва, это настоящая кровопролитная жертва победить свои собственные страсти. Это значит победить себя. Это значит искалечить себя, ту греховную природу, искалечить, выправить ее. Потому что почему калечить, говорится? Да потому что это я, это моя природа, это я так живу. Это я десятки лет уже так живу, это я. И я сейчас самого себя должен начать ломать. Вот эти самые страсти обнаруживать, вытаскивать, ненавидеть их, бороться с ними, слезы проливать, и посты, и молитвы, и поклоны нести, и все что угодно, на все что угодно готов. Господи, только мне бы себя исправить, что после этого мои дети только могут исправиться, потому что ни раньше никак. И что толку нам просить исправления наших детей, если сами мы себя любим и жалеем, страсти свои так любим, что не хотим с ними бороться. Бессмысленно все. Ни одну такую молитву не принимает Бог и не слышит, только оскорбляем Бога, только гневим Бога. После того, как она просит об избавлении ее детей от таких бед и сама не понимает, что ей надо быть жертвой, прежде всего свои страсти начать побеждать, случается следующее. Она приходит им помогать, они просят ее о помощи, и по привычке, по своим страстям, она какое-нибудь замечание здесь успевает им сделать, своим детям. Что-нибудь да попытается им указать, сказать, подсказать. Что после этого бывает? Крик. В ответ сразу крик. Что ты суешься? Лучше бы ты вообще не приходила. И пошло, 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 пошло. И дверью хлоп, так что ставни загуляли. И в этом случае что ей делать? Она говорит: мне так обидно. Я, говорит, тоже дверью хлоп и пошла. Не надо, ну и не надо, ну и живите как хотите. О чем вчера просили тогда? Ну вчера о чем просили? Чтобы Господь помиловал детей. Пришли, Господь предлагал: ну будь жертвой ради своих детей, себя хотя бы начни исправлять. И ничего себе, ничего подобного. Мне первое же слово сказали обидное мои же дети, которые меня же просили помочь. Я уже так обиделся, что уже говорю: и не буду я вам вообще помогать. То есть я никакой жертвой быть не хочу. Вот и все. Себя исправлять вовсе не собираюсь. А завтра опять будет плакать и вопить: Господи, спаси же моих детей, сделай ты их сердца мягкими, что они у меня такие жестокие, они меня так не любят, оскорбляют меня, я не пойду к ним больше, Господи. Вот в этой молитве уже обида звучит, уже ненависть своим собственным детям, вместо того, чтобы просить милости для них. Я все перевернул, получается. Тогда уж лучше не просить вообще, лучше не ходить и не видеть их вообще, до тех пор, пока я не исправлюсь. Как они там выживут, я не знаю. Но я должен сначала исправиться сам, а потом уже начать просить. Господи, наоборот, надо просить. Дай мне сил исправиться самой или самому. Дай мне сил победить свои страсти. Да потому что я, как родитель, питаю их этими гнилыми соками. Они потому такие гнилые есть. Мне самому от них тошно и противно, от своих детей. А другие люди как с ними живут? И родители в данном случае должны стать рабами своим детям. Рабами. Если мы хотим, чтобы наши ближние исправились, надо им служить. Молятся многие: Господи, приведи их к вере. Господи, вот они такие безбожники у меня погибают. А сам примеры-то какие показываю? Прихожу домой, ссорюсь, скандалю, претензии предъявляю, ругаюсь, обидные слова всякие говорю, ворую, злюсь, все что угодно делаю, ленюсь. И вот такое мое поведение в семье отталкивает моих людей, ближних моих, от веры. Никак не привлекает, а только отталкивает. Ну что же я делаю? Я прошу: Господи, приведи их к вере. Господь говорит: так ты мой инструмент, с помощью которого я их приведу. Только ты будь достойным инструментом. Ты не кривляйся в руке моей. Грязь свою вот эту счищай, потому что таким инструментом работать противно. Сделайся инструментом, доступным для исправления твоих ближних. И тогда я их исправлю, говорит Бог. Он же держит меня как бы в руке своей, как инструмент. Этим инструментом мной может привести моих ближних к вере. А я что делаю? Я делаю все наоборот. Я показываю отрицательные примеры веры. И он говорит, ну, ваша вера. Ну и что вас там учат? Ну и что ты толку ходишь туда, время столько тратишь? А еще и деньги носишь. Муж жену так может упрекать. И вообще может запретить ей ходить в храм. Я думаю, правильно сделает. И надо запретить нам таким ходить в храм, потому что мы только вид делаем, что приходим к Богу. И этим довольствуемся, наслаждаемся. Когда нам запретят, мы тогда поймем, что что-то не так. Что-то я не то совершенно делаю. И может быть, я одумаюсь и начну искать в себе те причины, за которые мне Бог запретил через моих ближних даже в храм ходить. Ноги, чтоб моей тут не было. Так получается, говорит мне Господь. Да потому что мои страсти остаются неисцелимы, неисправимы. И если я прошу, чтобы ближних моих Господь привел к вере, я должен сам быть образцом веры. Сам должен страсти свои победить себе с Божьей помощью, добродетели взрастить с Божьей помощью. И этими добродетелями, делами, конкретными делами, кротостью, терпением, смирением, способностью прощать, любовью к ближним. Вот этими делами я только могу их привлечь к вере, к Богу, к церкви. Иначе я напрасно совершенно молюсь. Я только раздражаю Бога. Никогда не придут мои ближние к вере, если я сам единственный верующий человек в семье, отгоняю их от веры своими поступками. Если я прошу себе здоровья в молитве, «Господи, дай мне здоровье», к чему я должен приготовиться? Но если я хочу здоровья, вот не хочу болеть, не хочу болеть, да? Болеть не хочу. А Господь мне через эту болезнь подавал исправление моей души, спасение. А я говорю, не могу, Господи, уже болеть. Все, сил никаких нет. Дай мне здоровье, и все. Господь может дать здоровье, но взамен этому, этой болезни, придет другое искушение. Потому что без искушения же спастись никто не может. Всяк, желающий работать Господу, как там дальше? Да, всякий, желающий работать Господи, да приготовит душу свою во искушение. Но если я все-таки хочу спасаться, а болеть не хочу, не догадываюсь, что это болезнь, как средство моего спасения, как путь ко спасению, то я должен приготовиться к другому искушению, вот и все. Но только я должен понять, что следующее искушение бывает менее приятным, чем предыдущее, потому что предыдущее всегда было более милосердным, оно было более мягким, более легким. А на меня сейчас ложится еще дополнительный грех, кроме тех предыдущих, еще один грех. Я отказался от предыдущего способа спасения, не выдерживаю, не терплю. Тогда мне большего веса искушения будет послано. Вот я должен к чему приготовиться. А вот подвижники говорят так, если можешь, ничего не проси у Бога. Правильно говорят? А спасение-то надо просить? Спасение-то надо все равно просить. Они имели в виду ничего не проси из каких-то благ, выгод, из каких-то вот материальных таких вещей. Ничего не проси. И даже духовного не проси себе, духовного роста, потому что если правильно будешь идти, правильно идти, через покаяние, через сокрушение сердца, то Господь невидимо и тайно начинает укреплять человека Божьей благодатью. Этот духовный рост будет происходить. Никогда нельзя просить себе каких-то особых чудесных даров. Вот если мы не будем просить молитвы, не будем просить дара молитвы, то при этом, конечно, мы никогда этого не получим. Но если я прошу дара молитвы, хочу, что при этом надо приготовиться, к чему? Вот хотите дар молитвы получить, к чему надо быть готовым? Чтобы Бог дал дар молитвы. И не только терпение. Дар молитвы – это действие благодати Святого Духа в уме человека. Ум наш должен быть просветлен благодатью Святого Духа, вот ни больше, ни меньше. Дух Святой должен прийти и осветить ум человека, осветить его, очистить. Это значит, я должен отречься от мира. Видите как? Хочу дар молитвы, отрекайся от мира. Мир тянет со всех сторон своими соблазнами, всякой суетой, всякими грехами, всякими соблазнами, всякими страстями. Тут у меня и телевизор, тут у меня и работы мои, и развлечения, и удовольствия, и праздники всякие разные, и забота о копейках, вот деньгах, которые, без которых я боюсь, что не проживу, и о том, чем бы мы насытить свою утробу. Обо всем забота. А Господь говорит, отрекись от мира, отрекись, и станешь свободным. Страстям нечем будет питаться. Тогда ни желания славы не должно быть у человека, ни желания удовольствия и наслаждения не должно быть у человека. Нежелание никакого достатка, тем более богатства, или вот каких-то предметов и вещей. Мы должны потерять интерес к этому, к всему материальному. Ну давайте теперь оценим себя, мы готовы на это или нет? Не готовы, видите как? Раз мы не готовы, тогда мы напрасно сами начинаем преждевременно просить дар молитвы. Его никак не может быть пока. Готово, только Господь еще дар молитвы не дал, да? Еще не дал. Так это и есть привязанность к земному. Мы вас сейчас вот и поймали сразу же. Я же говорил, это страсть сребролюбия, привязанность к земному, к вещам, к делам. Надо эти все дела перечеркнуть. Надо сказать, Господи, толку-то от них что? Что я к ним привязался, к этим делам? У меня жизнь вот такая короткая-короткая, в остатке уже еще меньше осталось. И если я продолжаю заботиться только о делах, о земных, вот об этой самой суете, то я выбираю себе это. Я своей любовью, своим впечатлением, желанием склоняюсь к этому, вот к этим проблемам. А меня должна интересовать другая проблема. Господи, дай мне дар Твой. Только Ты даешь этот дар молитвы. Это действие Святого Духа в уме человека. Только тогда молитва становится не рассеянной, внимательной, когда Дух Святой ум наш исправит. Но он не может прийти к нам. Мы же его гоним чем? Вниманием к земному, к вещам, к предметам, к славе человеческой, к наслаждениям, к удовольствиям. Нет, мы с вами по-другому говорим об этих предметах. Мы говорим о любви к этим вещам. А есть обязанности, которые можно делать, не любя их, то есть не привязываясь к ним душой, сердцем. Мы должны делать все, что касается нас в сегодняшней жизни, но не должны иметь это самым главным в жизни. Не должны заботиться и переживать, если что-то у нас не получилось, если что-то вышло не по-нашему. Должны перестать оссориться, огорчаться, спорить по этому поводу и унывать. Мы должны на все, во всем полагаться на действие Божьего промысла. Господи, вот мы сегодня не кончили эту работу. Но если Тебе так угодно, Господи, то и мы этого же хотим. Ничего тут не сделается. Оставим, да уйдем себе до завтра. А мы же начинаем рвать обязательно под вечер. Закончить нам надо что-то. Вот копаем землю весной. Так наработаемся. Вечером приезжаем домой из огорода своих. Какое там молитвенное правило? Мы весь день пахали, прям по лошадиному пахали. И ни разу о Боге не вспомнили. Если и вспомнили, то так по пути. Имя Божье в суе упомянули просто и все. А когда домой приехали, ну никаких сил уже нет помолиться. А Господь говорит, я Бог-ревнитель. Я с ревностью смотрю на все ваши дела, на все ваши поступки. Если вы меня ищете, я с вами. Если вы ищете земного, вот этого, я не с вами. Мы прилепились к земле. Вот эти самые страсти, сатана, который в нас развил, это как канаты, толстенные канаты, которые привязывают нас к земному. Не порвем их пока, но как наш ум воспарит в небеса? Он же привязан к земле. Ум-то у нас один. Или в небеса его пускать, давать ему крылья, поставить молитвы, пускай летит. Но да, здесь мы то, что можем, как бы после этого, после главного, мы здесь будем делать с верой в Бога, что если я что-то как человек не успею или в чем-то ошибусь, Бог знает, как поправить это все. И не было такого, чтобы праведники голодом пребывали на земле. Не оставлял Господь никогда праведников. Так мы ведь, видите, от праведности отказываемся, от мира отрекаться не хотим, мы любим его. Но когда мы любим мир, тогда мы ненавидим Бога. Вот и выбирать нам приходится. Ну давайте еще кто-нибудь, что кто хочет попросить, чтобы приготовиться заранее, что после этого ждать. Чтобы догадаться, даст Бог или не даст. Смиренно-мудрый – это то, что человек приобретает в качестве знаний о смирении. Это знание, исходящее от мудрости, то есть от разума. Знание о смирении, исходящее от знаний. Вот мы с вами весной разбирали все эти вопросы. У нас есть 5 кассет в течение 5 занятий о том, что такое смирение. И там есть как раз это понятие, что такое смиренно-мудрие. Отцы говорят так, что сначала в человеке появляется смиренно-мудрие, только потом, благодаря ему, может родиться смирение. То есть смиренно-мудрие – это правильные, смиренные понятия знания человека о Боге, об окружающем мире и о самом себе. И если эти знания правильные приобрел, то тогда у меня после этого, если я хочу так жить и понуждаю себя, может рано или поздно родиться тот самый дар смирения. Но он всегда приходит после того, как человека плюют, оскорбляют, топчут, принижают, надсмехаются над ним, гонят его. И когда человек при этих всех ужасных обстоятельствах продолжает любить своих, вот этих ближних, которые несправедливы, значит, он обрел дар смирения. Он находится в состоянии мира сердечного при любых обстоятельствах. И когда у него радость, благополучие жизненное, и когда у него скорбь, беда и печаль, он находится в одном ровном мирном состоянии. Этому он не радуется, а от этого он не унывает. Мир появился в сердце. Если мы хотим мир обрести, приготовимся давайте к тому, чтобы терпеть вот эти все находящие беды, скорби, неприятности с благодарением к Богу. А если у нас есть тщеславная страсть, вот так нас мучит тщеславие, вот всякий раз возникает проклятое, кто-нибудь знает в себе тщеславие? Какая-то противная совершенно страсть, как она покоя не дает человеку, шага не дает шагнуть. Везде прицепляется, везде зацепится. К чему надо приготовиться, если хотим победить тщеславие? Да, это мы уже проходили, хорошо, что вы запомнили, хотя бы некоторые. Надо приготовиться к позору. Лучшего нет, чем позор для исцеления страсти тщеславия. Такой человек должен опозориться, и чем сильнее, тем лучше. Для страсти тщеславия это лучше, а он сам в позор это попадет. То есть не бояться надо позора. Вот один знакомый рассказывал, как он хотел накормить окружающих малоимущих людей, многих-многих хотел обеспечить такими продуктами, которые бы были им доступны. Вот такой христианин нашелся, решил как солнышко всех обогреть. Ну, всех. Вот. Возмечтал вот об этом. Что это, как не страсть тщеславия? Это христианин, который в себе страсть тщеславия еще не нашел. Он не обнаружил ее. Для развития этой страсти сатана ему подкинул такую гениальную мысль. Он же говорит, это же милосердие. А христианам милосердие полагается, так? Ну-ка давай-ка ты, чего тебе на карман все время работать? Давай-ка ты постарайся и для ближних, чтобы им это было доступнее, подешевле, чтобы вот у тебя были вот такие свои места, где бы вот только вот там вот это вот могли приобретать по доступной цене. И вот начал человек вот этим заниматься. И занимался до тех пор, пока его сатана не подвел к большой-большой беде, к большому-большому позору. Вот тогда было недоумение у этого человека. Как так, Господи? Я же заповедь исполнял. Я же Тебе работал, Господи. Что ж Ты мне не помогаешь? Что ж Ты меня бросил, Господи? Да нет, Господь был другой у этого человека. Сатана был Бог его. Потому что невидимо, тайно, он занял место Бога. И все молитвы, которые человек возносил при этом, перехватывал сатана, перехватывал, не допускал их к Богу. Не могли они прорваться к Богу. Почему? Потому что молитва доходит до Бога только на покаянии основанное. Только смирение пробивает вот эти вот сети, которые расставил сатана. Вот это же место, которое мы видим как небо над нашей головой, это область пребывания бесов. И они так плотно свои сети сплели, что ни одна молитва до Бога не дойдет. Та, которая без смирения возносится. Если в этом человеке не было смирения, а было в нем тщеславие, как противоположная страсть, ни одна его молитва в то время не могла достичь Бога. И Бог помогать ему в беде в этой никак не мог. Человек погибал. Видите, как странно. Мы с вами думаем, работаем Богу, а в самом деле служили сатане. Недаром же Господь обличает фарисеев, которые лучше всех знали Священное Писание, которые исполняли, хотя и формально, но очень качественно исполняли ветхозаветные заповеди. Одного в них не было – покаяния. Было превозношение над всеми людьми, которые хуже их исполняли заповеди. И тогда Господь их обличает и говорит: «Вы думаете, отец ваш Авраам? Думаете, вы чадо Аврааму? И за это, думаете, вас помилует Господь? Нет, говорит, отец ваш дьявол, и похоти отца вашего творите». А похоть этого отца дьявола, чтобы мы в тщеславии упражнялись, чтобы славу человеческую искали, а не Божью. Вот такие мы с вами немощные. Когда обращаемся в молитвах, то даже не догадываемся, к кому мы свои молитвы обращаем. Один из старообрядцев был очень такой благочестивый человек, усердно очень постился, очень усердно часами молился, жизнь вполне праведную вел по внешним таким меркам. И вот один из монахов из православного монастыря пришел к своему старцу-наставнику и говорит: «Объясни мне, как тот человек живет такой жизнью благочестивой, если он в ереси находится? Если в нем нет благодати Святого Духа, как он такой подвижнический образ жизни ведет?» И вот тогда старец, чтобы объяснить ему, как это происходит, помолился усердно к Богу, и Господь открыл этому послушнику, молодому, ум, открыл, то есть духовное зрение открыл, и он увидел над этим молящимся старообрядцем черного голубя. Прибывает над ним черный голубь. Он говорит, ты видишь, кому он молится? Вот мы сами знаем, что белый голубь изображает Духа Святого. В Священном Писании у нас есть эти примеры. А черный голубь, естественно, должен изображать сатану. Так вот эти молитвы этого усердного старообрядца принимал сатана, потому как, оказавшись в расколе и презирая Церковь Христову, ненавидя ее, презирая священство, которое сохраняло в себе благодать, стали врагами Божьими. И все подвиги, которые совершали эти люди, совершают до сих пор, они напрасны, они в погибель. Этот человек ростит свою гордость, ростит гордость. А если кто-то задумал построить какой-нибудь дом, а давайте храм. Храм, например, человек задумал построить, и вот решил, что сделает это своими силами. И так это превозносит в своих мыслях. Вот я построю, вот соберется много народу, вот все будут молиться, вот все спасутся. Тщеславная страсть, да, присутствует здесь. Если такой человек храм построит, во что она перерастет, эта тщеславная страсть? В гордость перерастет. А в гордости человеку никто ничем уже помочь не может. И поэтому, по милости Божьей, если человек просит спасения, искренне его ищет, храм будет строиться очень тяжело. Это мы все с вами, да? Храм будет строиться очень-очень тяжело. И денег у нас хватать не будет, и брёвна надо будет шкурить своими руками, так что уже руки топор или лопату не держат, и ноги не стоят. Вот как придется это делать. Для того, чтобы мы с вами не возгордились, чтобы помимо той страсти и опасной тщеславия, которая есть у всех нас, чтобы не обрели худшего, гордости чтобы не обрели. Итак, когда мы с вами собираемся о чем-то просить Бога, что должны очень хорошо соображать. То ли мы просим первое, и потом что после этого прошения может с нами быть. Приготовиться надо к этому, и уже потом терпеливо, спокойно, с верой в Бога преодолевать то, что до нас свалится. Потому что мы сами этого просили, и без этого мы не спасемся. Просили правильно, может быть, а вот последствий боимся, бежим потом от этого. А вот и не надо бояться. Вот нужно быть, согласиться на ту самую жертву, на нищету духовную, на сокрушение духа нашего, сердца нашего, чтобы это обратилось нам в пользу. Кто говорит «освободи меня», тот явно находится в плену и в рабстве. Так, если мы будем просить «Господи, освободи меня», кто просит свободы? Кто в плен попал или в рабство? Так? Тем же, кто говорит «избавь меня», он, конечно, сидит в темнице и заключен в узы. Но если те, которые говорят такие слова, говорят их так себе, просто как попало, по обычаю, поэтому холодно и безучастно, не сознавая беды, в какой находятся, и не чувствуя тесноты, рабства, темницы и уз, то кто их станет слушать? Но вот так бы надо просить. Если человек попал в какую-то беду, он ведь искренне уже просит, он уже же кричит, он же вопит из самого сердца, он же понимает, что погиб. Если он будет говорить так себе еле-еле, еле-еле, еле слышно, без всякого чувства, как попало, как бы так по пути, как будто бы так себе ничего не говорит, его никто спасать не придет, такого человека. Но вот если мы с вами в молитвах просим вот так, как попало, вяло, еле-еле, без чувства сердечного, без сокрушения, без плача сердечного, тогда нас Господь и не услышит. Мы не понимаем, в какой беде мы находимся. Мы не осознаем степени своей погибели, в которой мы оказались. Не осознаем того рабства, в котором мы пребываем. Если бы мы были в настоящем рабстве, мы бы вопили очень искренне. Господи, спаси от этого проклятого Велиара, который меня уже раздавил. Я же раб ему. Господи, один ты избавитель. Где у нас рождаются такие вот помыслы искренние, честные? Где этот вопль, который из глубины сердца родился и как столб огненный к небесам сразу восходит? У нас не появляется такого. Мы молитву читаем вяло, бледно, без всякого чувства в сердце и забывая вообще, что мы читаем. Да еще и не понимаем половину. Ну так тогда мы должны прежде, что, вот чтобы молиться искренне и честно, и с чувством, что мы должны сделать для этого? Осознать свое рабство, осознать погибель. Для этого надо видеть страсти свои и видеть, как они проявляются, то есть грехи. Чтобы в этих грехах сокрушиться. Мы сами и говорим, сердце должно сокрушиться от того состояния, в котором я сейчас нахожусь. Я в погибели, я в беде, я нахожусь в состоянии вечной смерти. Вечная жизнь во мне не воскресла еще. После крещения я ее опять умертвил, изгнал вечную жизнь, и опять во мне воскресла вечная смерть. Но если я этого не понимаю, я, конечно, не буду молиться искренне, с сокрушением сердца, с настоящим внутренним сердечным воплем. А молитва будет вялая, холодная, безразличная такая, в натяг еле-еле с таким над собой, что ли, усилием, с таким пренебрежением, что быстрее-быстрее бы отчитать. Отчитать и закинуть. Я и не понимаю, что я в беде нахожусь, потому что не возникает у меня такого живого чувства, как у человека, который по-настоящему попал в беду. И нас при этом слушать никто не станет. Даже люди при этом на помощь не приходят. Но Бог премудрый точно не будет нас освобождать из этого рабства. Потому что я и грехов своих не знаю, и сокрушения сердца у меня в этих грехах нет, и я вовсе не каюсь в том, что я служу сатане.
Что сказать, что я служу сатане? Надо исправиться вначале.
Но чтобы исправляться, нужно осознать, чем я ему служу. Чем я его тешу-то? Чем я его ублажаю? Я должен видеть вот эти самые страсти и грехи. Вот если мы знаем, что служим тем, что прилепились к земле, то надо заставлять себя от земли отсекаться. Отсекаться от земли. Никак мой ум тогда в небеса не взлетит, пока не оторвался он от земного. Но ведь это же значит себя исправить. Себя взять вот внутри и перевернуть. Это как больно, это как тяжело. Но пока я не начну это делать, до тех пор, пока не осознаю, что я вот так здесь на земле и ползаю до сих пор. В грязи своих грехов. Нет со мной Бога? Нет. И пока не может быть. Пока я вот это все не возненавижу. Ненавистью праведной. Господь нам как говорит? Пока не возненавидите отца, мать, детей своих. Ну как там дальше? Страшные слова. Мы же их читать не любим, эти слова. Мы же их не помним ведь. Но у нас в голове не держится. Мы думаем, наверное, Господь ошибся в этом месте. Но не мог же Он такого сказать. А Он говорит, я не мир вам принес, я принес вам меч. Опять ошибка, что ли? А кого еще надо возненавидеть? Кроме отца, матери, детей. Кого еще возненавидеть надо? Душу свою в этом мире надо возненавидеть. То есть все то, что есть во мне в качестве достоинств, которые я считаю, что они во мне есть. Вот это все я должен возненавидеть. Вот не будем сейчас толковать это по той причине, что это тема другого урока. Я согласен, что это надо обсудить. Это очень важно. Ну, давайте все-таки кратко скажем, чтобы мы не ушли отсюда совсем уже огорченными. Имеется в виду ненависть благочестивая, праведная ненависть. Если вдруг наши родители, которых мы должны любить, и для этого есть другая заповедь, ее никто не отменял, почитающий отца и мать, сам почитаем будет. И да продлятся дни его на земле. Тоже же Бог сказал. Но в том случае, когда родители, отец и мать, не могут дать благочестивого примера, то мы не должны с них брать пример грехов. Не должны. В этом смысле должны ненавидеть. То есть не брать с них пример. Если родители требуют от нас совершения греха, а я христианин, гнушаюсь греха, не должен совершать грех, кого я должен больше любить, Бога или родителей? Бога. Вот в этом смысле я должен родителей возненавидеть, потому что я должен любить Бога. Одного люблю, другого ненавижу. Так же закон-то говорит. Я не могу и того, и этого одинаково любить. Бога я должен любить больше. Как заповедь и гласить, возлюби Господа превыше всего. Вот в этом смысле мы должны научиться возненавидеть и жену, и детей, и родителей своих, и даже душу свою. Если душа моя во страстях, я не должен слушать эти самые страсти. Я должен слушать Слово Божье и руководствоваться им в жизни. Вот в этом смысл ненависти, праведной, благочестивой ненависти. А не так, чтобы оскорблять, материться, драться со своими родителями или прогонять их. Да, у нас даже с вами проклятия сыплются. Мы ненавидим, но в другом смысле. Мы вместо того, чтобы обвинять себя в том, что наши ближние такие, мы обвиняем их, себя-то оправдываем. Тогда в нашем уме рождается даже проклятие против наших ближних. Это уже совсем другая ненависть. Это та действительно ненависть, которая является грехом, смертным грехом. Всякий ненавидящий ближнего своего есть человек-убийца. Будем помнить и эту заповедь. И вот тогда, когда нам приходится что-то в жизни делать, смотрите, сколько сразу заповедей, да? И в этот момент надо выбрать правильную заповедь, чтобы поступить так, как сейчас хочет Бог. Не как я по неспособности моего ума сообразить, что я должен делать, как Бог хочет. Сейчас может действовать только одна какая-то заповедь. Из двух противоположных какая-то одна только правильная. По неопытности я, бывает, выбираю другую. И говорю, я же Богу служу, я, наверное, правильно делаю. Нет, я ошибаюсь. Бога здесь нет. Сатана, который гнездо свил в моем уме, правильную отверг, а вот эту ложную, в ненужное время, которое надо применить, он мне предлагает, который хочет, чтобы я применил. И я, как будто бы исполняя Божью заповедь, служу сатане, потому что не вовремя ее применяю. Видите, вот наше состояние нашего ума, то есть неопытность наша, отсутствие духовного ведения, которое только может нам позволить правильно исполнять заповеди. Равным образом и те, которые день и ночь взывают к Богу: «Господи, спаси меня! Господи, избавь меня! Господи, изми меня!» Но не знают беды, в которой находятся, не чувствуют ни горечи рабства, ни мрачности темницы, ни тяготы уз, даже и не сознают, что попали в крайнюю беду, несут иго рабства, заключены в темницу, закованы в железо, таковые никогда не были и не бывают, и не будут услышаны от Бога. Но ведь сколько мы с вами уже прошений вознесли к Богу, да? И удивляемся, почему же мы никак не избавляемся? Потому что мы не осознаем своего состояния, в котором мы действительно пребываем. Просим холодно, безразлично и как попало. А состояние наше – это состояние вечной смерти. Если в этом состоянии придет ко мне телесная смерть, физическая смерть, то внутреннее состояние вечной смерти, в вечную смерть меня, конечно, и отправит. Если я друг сатане, если в уме сатана гнездо свил и похищает все правильные мысли и не дает мне скопить этот самый багаж, на основании которого я бы мог правильно жить по-христиански, если в сердце страсти бушуют, как скопище змей, и я с этим не расстался, то это явно состояние вечной смерти. Значит, она меня только и ждет, вечная смерть. Я должен держать перед своим умом постоянно вот эти вещи, вот эти самые понятия. Требуется борьба. Но борьба начинается с сокрушения сердца. Мы говорили, требуется путь ко спасению. И не короткий совершенно путь. Трудный, длинный, узкий. И какой еще? Скорбный, скорбный и тернистый. Ну как его только не описывает нам Господь. И мы все не догадываемся. Как только встали на этот путь, так бежим сразу с него. Так сразу хотим бежать. Вот дети наши могут сразу исправиться или нет? Не могут. Вот тогда, когда мы хотим ребенка привести на исповедь в храм, и при этом сатана хитрый заставляет его потребовать от нас чего-нибудь особенного такого. Чего мне не хочется давать? Он начинает требовать. Дай мне вот это и все. Вынь вот и положь. Я хочу. Что делать родителям? Приходится давать, да? Начинают родители уговаривать. Но если бы все было благополучно, вот не было бы тут сатаны, не он бы зачинал вот это вот дело, не разжигал бы, я бы легко уговорил, конечно, ребенка. Нормально, нормально, мы все сделаем, пойдем, давай вот так и так, или это дело нехорошее, ты этого не проси, я его должен убеждать и убедить. Но не выходит ведь, сатана наступил ему там на любимую страсть, я же ему которую засеял, и он начинает войну устраивать. И так перечит, так спорит, что начинается сначала перепалка, а потом уже и потасовка, может быть даже, да? В результате он доходит до такого состояния, я по неопытности не знаю, как предотвратить эту войнушку. Я сам еще туповат с точки зрения заповедей Христовых. Ум туповат. Это не оскорбление, а состояние ума. Он не острый, не освящен благодатью Святого Духа. И я не догадываюсь, что сейчас надо уступить. Из двух зол я должен выбирать меньшее. Меньшим злом является сейчас уступить ему, чтобы привести его на исповедь. Это меньшее зло. А большее зло не уступить ни в каком случае, тогда он на исповедь не пойдет. Ну чего я добился? Я добился, что ребенок в храм не попал. Зато же я, видите, я же свое доказал. Я же сильный, у меня же власть. Я ему не дал, чего он хотел. Вот я как его воспитываю хорошо. И ничего в этом воспитании нет хорошего. У меня нет вот определенного такого христианского такта. Понимание, что сегодня важнее. Важнее сегодня уступить. Вот в этой его глупости уступить, если она не откровенный грубый грех. Уступить сейчас, ради этого он попадет в храм, будет готовиться к исповеди и исповедуется. А потом, когда у него ум просветится, когда он не будет помрачен действием сатаны, потом спокойно обсудить вот это все, чего он просил. И в этом спокойном разговоре, в этом спокойном рассуждении ребенок может нормально сказать: да ладно, и чего я пристал к этому, ко всему, не надо мне это все. И согласиться может. Но мы же не потеряли исповедь, правда? А в противном случае, если будем упираться и стоять на своем, мы потеряем и авторитет свой, в конце концов, потеряем и в глазах Божьих, и перед детьми. И ребенок в храм не пойдет. Значит, если мы просим Господа, не понимаем, что и как, то в таком случае никогда не были услышаны, не будем услышаны, никогда и напрасно просим. Да? Когда он что-то требует нагло, чтобы исполнилось по его, да? Чтобы по его обязательно исполнилось, а родители уступают, да? Угу. Вы сегодня на него смотрите внимательно, хорошо? Сегодня, завтра смотрите. Он сегодня причался у вас? Вот вы смотрите внимательно, что с ним будет дальше. Сегодня уже? Уже сегодня. Угу. Вот, значит, проявили такт все-таки, уговорили. Ждите вечером ждите вечером теперь. Раз вы здесь уговорили один раз, вечером он опять будет чего-то показывать, к вечеру будьте готовы на любые уступки, которые не являются грехом, чтобы не спровоцировать скандал. Мы, конечно, сильнее. Мы как родители сильнее. Мы пока еще выше ростом, пока шире в плечах, сил у нас больше в мышцах. Мы еще можем их свернуть, ударить можем, закрыть можем, но это ненадолго. Годы пролетят быстро очень, 1, 2, 3 годика, и он уже сильнее окажется, чем я, и может меня оттолкнуть. Или сказать такие слова, после которых мне плакать идти придется в дальний угол, потому что чадо мое я так вот воспитал. Поэтому уж лучше сейчас не провоцировать это все. Бог, конечно, все может, но не может он солгать. Не может отречься сам от себя. По этой причине он не может помиловать того, кто не кается. Не дать тому, кто не просит. Не поруководить к обретению того, кто не ищет. Не открыть двери милосердия тому, кто не ударяет в них. Вот мы говорим, ну как же так, зачем нам обязательно просить-то надо? Зачем нам обязательно надо понимать? Ведь Бог и так знает, что мы хотим, да? Ведь Бог и так знает, в чем мы нуждаемся. Но Он хочет, чтобы мы знали это, чтобы мы тоже понимали. И если мы не стучим в двери милосердия, то Бог и не открывает их. Милосердие свое не проявляет к нам. Если мы не ищем знаний веры, не ходим на занятия, не читаем, не слушаем записи, скажем, вот этих же занятий, не повторяем их, не общаемся с людьми верующими, а развлекаемся вот другими делами, например, телевизором, даже в пост, то не даст нам Бог веру никогда. Потому что мы веру не ищем, напрасно просим. Мы должны доказать, что мы хотим веру. То есть искать веру, изучать ее надо. И вот опять же, хотя Бог и всемогущ, и все может дать без нас, и все может сделать без нас, но только свободу нашу нарушать не хочет. Вот его закон. И если мы по причине своей свободы не захотели этого искать и не просим этого, то он нам и не дает, хотя он и всемогущий. Мы своим нерадением, своей ленью связываем его. Вот точно так же не может он дать и тому, кто хотя и просит, но просит на зло, просит на вред себе. Бывает такое, что мы просим себе на вред? Например, что-нибудь приведите пример. Просили и на зло себе просили, на вред. Богатство просили когда-нибудь? Нет, давайте, что мы лично просили. Так теоретически можем много наговорить. Опять здоровье на вред может быть. Смотрите, вот так. Видите, у нас какие христиане уже есть. Здоровье может оказаться во вред человеку. Все согласны? Ну тогда давайте не будем просить себе здоровья. Давайте будем говорить, Господи, Господи, дай мне терпение. Я тоже коллега с вами. Тот тоже коллега с вами. Всю жизнь тоже голова болит. Вот, потому что не исправлена никак благодать Святого Духа. Когда болит голова, это грех гордости часто бывает. Нередко. Это не закон, конечно, но нередко. Потому что ум-то мы обычно показываем вот сюда. У меня ум как будто здесь, я думаю, да? И когда болит голова, а гордость – это прежде всего грех ума. Это грех ума. Голова нередко болит от того, что я страдаю гордостью. Надо ее исправлять. Исправлять может боли постепенно и ослабнут когда-нибудь. Но не закон, конечно, это. Бывают травмы, родовые травмы. При родах ребенок, бывает, получает травмы,